Да, то есть вам хорошо бы повторить все стихи, которые вы учили, все задания, знать все притчи, которые мы, значит, с вами выписали в прошлый раз, две недели назад. У нас в прошлый раз не было, да, подросткового общения. Вот, и в следующий раз мы с вами соберемся вместе. Скорее всего, это будет, наверное, в доме молитвы, потому что, или, может быть, в каком-то другом помещении, где побольше места. И мы сделаем такую интересную игру, где мы разобьемся на несколько команд, и каждая команда будет вместе отвечать на те домашние вопросы. Конечно, вопросы будут не только прямо конкретно по домашнему заданию, но и вообще по темам, о которых мы с вами рассуждали. Поэтому вам желательно их повторить. А сегодня мы с вами будем изучать новую тему, которая называется «Притча о сеятеле». Четвертое наше с вами занятие. Нет, пока нет. Подожди. Оно может не хвастать. Вы же каждый раз прибавляетесь. Я же не знаю, кто у вас берется все больше и больше людей. Ну, как раз. Да. Ну вот у меня один остался, я его потом Лене отдам. Хорошо? Вот ты возьмешь.
И Соня.
Ну и Соня, да. Ну, Соня. Итак, смотрите, у нас, как обычно, в начале здесь есть для записи, да, ваше чтение Священного Писания. Надеюсь, вы читаете каждую неделю, каждый день, точнее, у кого записи. Давайте мы спросим, кто читал все дни абсолютно? Все дни. Вы нет?
Прошлую неделю.
Ты читал все дни, молодец, очень хорошо. Вы читали все дни, да? Отлично, мальчики, девочки, все читали? Кто все дни девочки читал? Все дни. А эту? А сколько кто читал? Вот на прошлой неделе все, а на этой 6.
5.
Ну, 5, отлично. Хорошо. Ну, ладно, хорошо. В общем, отмечайте. Все это еще будет проверяться в свое время. Сейчас пока мы собираем информацию. Каждый день. То есть вы прочитали. И, вот смотрите, прочитали дома и здесь отметили. То есть не надо за неделю отмечать, тем более за неделю вперед отмечать не надо, да?
Сегодня какое число?
22-е. А, я 21-е написал, да? Ну, за вчера отметьте еще. И тут тогда пониже 28-е напишите. Ну, вручную напишите 28-е, ладно? Тем более я на том не давал, правильно, да. Вот, хорошо. И сегодня мы с вами начнем как бы изучать первую притчу, которую Христос оставил, первая притча из 12, которую оставил Христос, и которая называется «Притча о сеятеле». Ну, это очень известная притча. Вот, наверное, все хорошо знают. Давайте мы ее вместе прочитаем. Пожалуйста, вот возьмите свои листочки. И вот здесь она есть. Здесь, да, я буду читать. А вы следите, пожалуйста, внимательно за тем, что здесь написано. Итак, Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 стиха. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его». Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Вот такая притча, достаточно простая. Кто помнит из вас, где находился Христос в тот момент, когда он говорил эту притчу? Ну, пожалуйста. Вот это один из вопросов, который будет в следующий раз.
Он был в лодке.
Он был в лодке, очень хорошо. Вопрос, Кирилл. Почему он был в лодке?
Потому что слышал лучше с воды.
Это хорошо. А почему, в общем-то, он не... Вот я сейчас не в лодке. Потому что собралось
много
людей. Хорошо. Тимофей, сколько всего притч о Царстве Божьем мы будем изучать? 12. Отлично. Итак, первая притча – это притча о сети. Обратите внимание, что Христос говорил притчу, которая очень понятна. То есть... Обратите внимание, вот братья, будущие проповедники, когда вы хотите что-то объяснить, используйте очень простые, наглядные образы. Христос сказал то, что было абсолютно всем понятно. Каждый человек в Палестине прекрасно знал, как сеяться. Кстати, можете перевернуть страничку, вот перевернуть. И там в первом абзаце я написал о двух способах, как в Древней Палестине делали сеяли. Итак, первый способ – это сеятель широким движением руки разбрасывал зерно, расхаживая по полю. Леночка, проходи. Вот, присаживайся сюда, можешь подушку убрать и сидишь. А, да. Вот. Ну, садись так. Тебе листочек потом будет достаточно. То есть сеятель ходил, вот представьте, у него такой, как бы какая-то корзинка была, и он так ходил и рассеял, то есть раскидывал зерно. Разумеется, зерно могло подхватиться ветром и унести куда угодно, а не только туда, куда он попал. Так же, да? Второй способ был так называемый способ для ленивых, но он тоже очень часто применялся. На спину осла взваливали мешок с зерном, прорезали в мешке дырочку и водили осла вдоль поля, вперед и назад. И зерно потихонечку высыпалось из этой дырочки. В этом случае часть зерна могла высыпаться в то время, когда осел пересекал так называемую межу. О ней мы сейчас поговорим. Или делал поворот. Кстати, какой вам способ больше нравится? Со ослом или...
Со ослом.
А почему?
Потому что легче.
Во-первых, легче. Смотрите, то есть человек... Он не надо тащить. Вот, представьте, сеятель сеть. Это нам иногда на картинках рисуют. Сеятель с таким лукошком идет, разбрасывает. Да? Но сколько он будет с этим лукошком разбрасывать? Ну, там 10 метров. А надо же дальше, где взять зерно-то? Конечно, никаким лукошком он не ходил. Там был мешок с зерном. Это было очень тяжело, это было трудно. И, конечно, с ослом была ситуация намного проще. Таскал осел. Вот. А второй момент, что, в общем-то, мне кажется, что зерно, оно равномернее сеялось. Вот современный способ посева, он похож больше на какой способ?
На
второй, да, тоже вот так потихонечку равномерно высыпается зерно из каких-то приспособлений, где есть специальные дырочки для этого. Но, тем не менее, и в том, и в другом случае зерно могло попасть не только на почву, которая была для этого приготовлена. Мы вот у нас Матфей, мой сын, сделал такой самолетик здоровский, вот, и планер такой, вот 2 месяца его делал, и мы пошли его пускать на поле вчера, поле около школы, мы все там пускали, и он иногда летал, и летал недалеко совершенно, а иногда подхватил ветер, и он далеко уходил, прям далеко улетал, прям много метров. Ветер подхватит, он летит далеко. И вот уже мы собрались выехать в машину, я решил напоследок его запустить этот самолет. И я его запустил, и он пошел вверх. Потом уже стал снижаться еще раз вверх. Видимо, поток воздуха поднял вверх. И все, и улетел куда-то в какие-то частные дома. Хотя мы на поле были далеко от частных домов. Он улетел в частные дома, кружил, и там где-то, значит, и приземлился. Мы пошли искать. Все люди, которых мы подняли, все с огромным таким воодушевлением искали наш самолетик. Там были люди на поле, они собирали какие-то, ну, на своих огородах собирали траву. Кто-то что-то сажал, мужик ремонтировал какой-то автомобиль. Вся эта толпа собралась, мы все искали этот самолетик, но мы так его не нашли. Все они взяли мой телефон, сказали, что если самолеты найдут, они позвонят. Но сам факт, что самолет улетел в неизвестные какие-то края. Вот так же зерно, оно могло попасть куда угодно. И это прекрасно знали вот те люди, которые, ну, они работали и часто это делали. И вот смотрите, как обидно. Зерно, каждое зернышко, оно... Очень ценно каждое зернышко. И из этих зерен далеко не все зерна, они дали плод. Ну, согласитесь, что это обидно, да? И, в общем-то, потери сельскохозяйственных вот этих заведений, или как назвать их, я не знаю, вот в то время от неправильного посева и для того, что зерна не давали всход, были достаточно большими. Но я не знаю по процентам, но я думаю, что процентов 30 это точно зерен могло потеряться. Или даже, ну, я не знаю точно, но примерно так было. И если бы эти зерна, они проросли, представляете, какой бы плод. А вот вопрос такой немножко, смотрите. Вот представьте, зернышко потерялось. Сколько зерен пропало, когда одно зернышко потерялось?
Умножить на 16.
Да, то есть не одно зернышко потерялось-то. Хотя пропало всего одно зернышко, но на самом деле убыток какой?
16.
Тот будущий урожай, который мог быть. Кто из вас читал такую книгу, как «Таинственный остров Жюль Верна»? Вот. Помните, да, там такую историю? Слушали, да, когда они нашли, Герберт нашел у себя в подкладке одно единственное зернышко. И помните, Сайрус Смит, он посчитал, что если одно зернышко посадить, из него будет столько-то зернышек, потом еще эти зернышки посадить, будет столько-то зернышек, еще эти зернышки посадить, то будет столько зернышек. И когда все эти зернышки посадить, то через, по-моему, 2 года у них, да, через 2 года они бы собрали такой урожай, которой бы хватило, чтобы посеять еще раз и чтобы наесться хлеба. Всего лишь одно зернышко, А если бы это одно зернышко пропало? Вы представляете, вот одно зернышко пропало. Вот, да, они хотели его даже выкинуть. Вот одно зернышко пропало. Кто сказал, а, мелочь какая, пропало одно зернышко. Но на самом деле пропало не одно зернышко. А что пропало? А? Пропало поле. Пропало огромное поле. Не одно поле даже, пропало на много лет вперед запасы еды. То есть это вот очень важно понять. Когда пропадает одно зернышко, то убыток на самом деле намного больше. Намного больше. Вот из такой современной темы, вы же современные подростки, вот из современной темы вам пример. Вот несколько лет назад, ну я не знаю точно сколько, может быть лет 15 назад, один мужик умный очень изобрел такую новую валюту. Новая валюта, которая называется биткоин. Кто-нибудь, может быть, слышал?
Да.
Вот, он изобрел такую валюту. И, в общем-то, когда он ее изобрел, ее мог себе как бы создавать любой желающий. Для этого нужно было иметь компьютер. На компьютере надо было запустить специальную программу. Эта программа, она генерирует определенные числа, циферки, и в конечном итоге получается такая монетка, биткоин. Ну, много-много лет назад это было достаточно просто, потому что было таких людей мало. И вот один человек, он просто как бы решил это сделать. Это было давно, лет 15 назад. Он купил компьютер, поставил эту программу, и он себе назарабатывал 7500 биткоинов. 7500 биткоинов. Но в то время они стоили очень дешево. Он их загрузил на специальную флешку на компьютер, на ячейке, на такой выносной жесткий диск. Вот, и забыл про них. И забыл, они у него валялись, этот жесткий диск где-то валялся. А потом оказалось, он узнал совершенно, как бы он забыл про это дело. Прошли годы. И оказалось, что курс биткоина вырос вот сегодня, на сегодняшний день. Один биткоин стоит 6 тысяч долларов. То есть один биткоин стоит 6 тысяч долларов. А он заработал 7500 биткоинов. Это на наши деньги десятки миллионов долларов. Вот. И когда он, воодушевившись таким открытием, пошел искать свой винчестер, на котором записаны вот эти вот биткоины, он его не нашел. Оказалось, что его жена или кто, я не знаю, она убиралась, и все эти старые вещи она их выкинула на свалку. Он пошел искать на свалку, но, разумеется, уже ничего не нашел. Друзья, то есть мысль какая? Жене сказать, слушай, что ты выкинул? Да я выкинул старую железку. Но это старая железка, на самом деле, не старая железка, а это огромное состояние, огромное, десятки миллионов долларов. То же самое и с зернышком. Одно зернышко, оно как бы ценности не представляет, она мелочь. Но в течение лет это одно зернышко, это целое огромное состояние. Поэтому очень жалко его тратить, жалко его терять, что ли, да? В одной из той книжки про Жюль Верна, которую Жюль Верн написал, мы знаем, что Пенков там, он всячески охранял это поле, да? Как написано, горе тому червяку, который забрался на это поле. Вот. Так вот, смотрите, то же самое здесь. Итак, сеятель-сеятель. Из четырех почв только одна почва дала плод. Какая почва?
Добрая.
Добрая, да? Она дала плод. А остальные три почвы, на которые попало семя, плод не дало. Давайте мы про эти почвы прочитаем. Переворачиваем страничку и читаем про эти почвы, которые у нас, значит, здесь записаны. Итак, первое. В Палестине поля имели форму длинной полоски, а пространство между полосками называлось межа. Было в правовом отношении, что такое в правовом отношении, то есть как можно было пользоваться межой? Это была дорога, по ней и ходили, как по обычной тропинке, и поэтому она была утрамбована ногами бесчисленных прохожих, как тротуар. То есть поля были большие, людям надо проходить, и поэтому были оставлены вот такие вот межи. По ней проходили люди. Вот. И она была очень сильно утрамбована. Вот это Иисус и имеет в виду под дорогой. Вот посмотрите, как притча написано. Иное упало при дороге. Иное упало при дороге. Обратите внимание, оно упало не на дорогу саму, а оно упало при дороге. Почему? Ну, потому что если оно упало на дорогу, то там вообще никаких вариантов нет, там уж точно ничего не прорастет. Это как бы, знаете, если зерно упало на бетон, ну, 100% там ничего не вырастет. А оно упало при дороге. Как бы варианты, что оно прорастет, есть. Там не так сильно жестко, там как бы рядышком, это такая. Но, тем не менее, проблемы будут, посмотрим дальше. Итак, оно упало при дороге. Вот, если зерно падало туда, то некоторая часть обязательно попадала. Каким бы образом ни сеял сеятель, у него было столько же шансов, чтобы прорасти, как и на дороге. То есть, понятно, да? Вот попало при дороге, оно рядышком с дорогой, но шансов прорасти очень мало. Потому что дорога. Итак, дорога это что? Такая тропиночка между полями. Хорошо. Второе. Читаем. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. Ну, казалось бы, чего там вдруг сеятелю сеять на местах каменистых? Ну, читаем. Места каменистые – это не места, где много камней в земле, а самый простой, то есть типичный в Палестине грунт. Тонкий, всего в несколько сантиметров, слой земли, который покрывает скалистый грунт. На такой земле семена, естественно, прорастают и даже очень быстро, потому что земля быстро нагревается под лучами солнца. Но глубина почвы недостаточна, и корни, разрастающиеся в поисках питательных веществ и влаги, наталкиваются на скалу, и растение погибает от голода, не способное противостать жаре. То есть вот посеяли семечко, оно упало, и внешне почва хорошая. Это не то, что я еще раз скажу, друзья, вот когда я раньше стал, думал, места каменистые, камни. Вот. А нет, обычная земля. Почему каменистая? То есть слой почвы на камне находится, камни под почвой. Но она земля каменистая, потому что слой почвы очень маленький. И растению некуда, корни пускать. Дальше, третье. Вот очень интересно. Тернистая земля обманчива. Ну, про тернистую почитаем, да? Иное упало в терние, и выросла терния, и заглушила его. Вот, кстати, вот обратите внимание, 7 стих. Иное упало в терния. Но на самом деле терния-то еще нет, да? Потому что это и выросла терния. То есть терния еще нет. Зерно упало, а терния еще нет. Так? Что же это означает? Давайте читаем. Тернистая земля обманчива. Когда сеятель сеет, земля кажется достаточно чистой. Нетрудно сделать, чтобы сад выглядел чистым. Для этого нужно только перевернуть землю. Но в земле еще лежат волокнистые корни ползучего пырея, сорняков и всевозможных многолетних вредителей, готовые прорасти вновь. Хороший садовник знает, что сорняки растут с такой скоростью и силой, с которой могут состязаться лишь немногие культурные растения. В результате посеянное культурное семя и скрытые в земле сорняки растут вместе, но сорняки настолько сильные, что душат посеянное семя. Или высеянное семя. Логика понятна, да? То есть в земле уже посеяны какие-то корни остались, попадает зернышко, они начинают вместе расти, но сорняки они более выживучие, более могучие, быстрее растут, и поэтому зернышку не хватает питания, солнышка не хватает, и оно там погибает. И четвертый вид земли – это добрая земля, которая была глубокой, чистой и мягкой. Семя могло попасть в землю, найти питание, способно расти и приносить обильный урожай. Вот такие четыре вида земли. Давайте мы посмотрим на первый вопрос, который здесь написан, и немножко на нем порассуждаем. Христос, когда объясняет эту притчу, он говорит, сеятель, что сеет? Семя. Нет, ну подождите, стоп, давайте я прочитаю вам, а то я что-то это... Так, 13 глава. Так, выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово... Итак, под сеятелем, под почвой кто подразумевается? Под почвой. Тот, кто слушает, да? Хорошо. Под семенем кто здесь подразумевается?
Что слушают?
А слушают они? Слово. Это очень важно, слово. Ко всякому слушающему слово о царстве. То есть не просто слово, там, знаете, какие цены в магазине. Или какие-то новые, там, я не знаю, обновления телефонов вышли. А слово о царстве, то есть о слове духовном. К этому всякому слушающему написано «подходит лукавый». Вот интересно, друзья. Вот как вы думаете, вот сегодня кто был на собрании? Все были на собрании сегодня, да? Вы сегодня слушали слово? А вы знали, что сегодня к вам подходил лукавый? Вот в какой-то момент времени вы сидели на собрании, и к вам подошел лукавый. Могу ли я это 100% утверждать, что ко мне... К тебе, к Насте, к...
Я не была.
А ты не была? Ну, все, у тебя лукавый, значит, это. А что ты не была в собрании?
Я осталась дома.
Это я понял, а почему?
Места не хватало еще.
Ага. Так вы полупустые же приехали.
Почему?
Да. Ну, значит, лукавый подумал, что нет, нет смысла повторить там. Вот абсолютно каждому из вас, абсолютно каждому из нас, сегодня на собрании подходил лукавый. Почему я так гарантированно говорю? Почему я 100% утверждаю? Потому что написано, ко всякому слушающему слово о царстве. То есть, когда вы слушаете духовное слово, абсолютно всегда к вам подходит лукавый. Всегда. Это исключение не бывает. И это немножко страшно, согласитесь, да? Вот вы сели на собрание, оказывается, лукавый сказал. Это немножко такое пугающее такое заявление. Вот. Но, тем не менее, это правда. Вот. Давайте мы рассуждаем о первом вопросе. Но он очень простой. Каким образом Бог может сеять в нашей жизни семя Слова Божия? Мальчики, ваш ответ. Какой момент, когда Господь может сеять Слово Божие в нашей жизни?
На собрании.
На собрании. Это самый простой ответ. На собрании. Мы слушаем на собрании, и вот на собрании три сеятеля, да? Один сеятель вышел, и сеет, второй вышел, сеет, и третий вышел, сеет, да? Можно так и представить. Вот вышел сегодня у нас дядя Аркадий там... сеял, потом дядя Сережа сеял, потом я там парочку семян кинул. Вот, то есть сеяли. Хорошо, еще варианты. Когда Господь может сеять в нашей жизни семя? Слово. Когда читаем Библию? Мы читаем Библию. Нет, как бы молимся, как бы здесь нет слова, да? Мы молимся. Читаем Библию. Когда мы слушаем что-то, проповеди какие-то, да? То есть когда мы соприкасаемся со Словом Божьим. Я это очень хотел, вот очень хотел на это внимание обратить большое. Давайте вспомним Жюля Верна еще раз. Смотрите, пожалуйста, сосредоточьтесь. Итак, смотрите, вот они живут в этом своем гранитном дворце. Они там питаются мясом, но у них нет хлеба. И вдруг им послали всего одно зернышко. И это зернышко через несколько лет наполнило их склады хлебом. То есть, Бог усмотрел, чтобы у них появилось вот это одно единственное зернышко, которое позволило им через несколько лет полностью изменить свою жизнь. Вот то же самое со Словом Божьим. Мы сегодня можем получить всего лишь одно слово, но это слово, если оно прорастет, оно может полностью изменить вашу жизнь. Через несколько времени, через какой-то... Вот мы в следующий раз будем говорить, ну, вот когда будет следующий раз притча, будем говорить о семени, которое растет. А вот о том семени, которое мы не знаем, оно попало, но мы не знаем, как оно растет. Но когда оно вырастает, оно становится больше, чем все остальные деревья. То есть представьте ценность каждого слова. Ценность. Вот я еще раз хочу сказать эту мысль. Вот идет сеятель, да? Вот он берет охапку семян. Там их много. Их там сотни. И вот одно зернышко не имеет значения. Но когда его бросают, одно зернышко дает огромный урожай. Вот сегодня на собрании там вышел брат проповедовать. Кто-то подумал, там проповедовать неинтересно. Он проповедует как бы непонятно. Но, возможно, он всего лишь одно зернышко посеет. Всего лишь одно. Но это зернышко, возможно, даст вам такие изменения в вашей жизни, которые, ну, которые просто трудно предположить. И если это зернышко потерять, вот сегодня, конечно, не была на собрании, да? То есть она фактически не засеяла свое сердце сегодня словом, не засеяла. А потом пройдет время, и будет какая-то проблема, голод какой-то, да? Не хватает семени, не хватает плодов. Почему? Потому что не засеяно поле. Оно это очень важно. Почему важно ходить на собрание? Почему я хочу, чтобы каждый день вы читали Библию? Почему я хочу, чтобы вы имели духовное общение? Это не так много времени, это не очень много занимает. Но вот эти семена, они дают плоды через какое-то время. Если не засеять семенами Слова Божия, то обязательно будет засеяно чем-нибудь другим. И тоже будут плоды. И тоже большие плоды. И это проблема. Хорошо. Итак, Господь слушает наше слово. Вернее, Господь сеет Слово в нашей жизни, когда мы слушаем Слово Божие на собрании, когда мы читаем Библию, когда мы слушаем проповеди, когда мы общаемся духовно, когда мы вспоминаем о Библии, вот это сеяние. И каждый раз, абсолютно каждый раз, когда мы это слушаем, к нам подходит лукавый. Он обязательно к нам подходит. Его задача какая? Как вы считаете? Забрать это семя, да? Это почва, это забрать. Но вот у меня вопрос, смотрите, у меня вот вопрос. Вот семя растет, семя попало на дорогу, на придорожную. Но шансов, что он там вырастет, очень мало. И все равно лукавый приходит и забирает, понимаете?
Шанс есть.
Шанс есть. Понимаете, лукавый даже вообще ничего не хочет оставить. Вот семя при дороге попало, и так все плохо. Нет, он даже оттуда хочет забрать. Вы знаете, вот в отличие от многих людей, в отличие от нас с вами, вот от вас, в отличие от многих людей, Сатана прекрасно знает ценность Слова Божия. Он желает его забрать. В современном христианстве у него работы намного меньше. Если раньше Сатана там очень много работал, он еще в поте лица, наверное, работал, потому что надо было слово у того забрать. Сейчас работы намного меньше у Сатаны, потому что люди и так не хотят Слово Божие слышать. Его забирать ни у кого не надо, потому что никто не хочет ничего слышать. Все на собрании отвлекаются, там кто-то на собрании там думает о своем, кто-то вообще ушел, кто-то вообще не пришел. Ну и Сатана думает, у меня сегодня работы вообще мало. Отлично. Забирать не у кого, да, забирать не у кого. Но знаете, почему это происходит? Потому что мы до конца не понимаем ценность этого. Нам кажется, что это... Да привычно это, сегодня не послушали собрание, завтра послушаем, Библии каждый день, вот в огромном количестве. А на самом деле, Сатана знает, придет время и будет плод. И поэтому он всячески старается забрать. Всеми силами старается забрать это семя, чтобы его не было. Лучше всего, конечно, с его точки зрения, лучше всего, чтобы оно даже и не сеялось. Это самый лучший вариант. Но если оно что-то посеялось, то его бы неплохо забрать. Вы знаете, есть такая книга, вот сегодня брат Сергей на собрании чуть-чуть цитировал. Кто был внимательный, тот, может, услышал. Значит, эту книгу написал ее Клайв Льюис. Это вымысел, конечно, но очень интересный вымысел. Там мысль такая, в этой книге идет речь про одного человека, который в своей жизни заинтересовался христианством. Был неверующий человек совершенно. Кто заинтересовался христианством, стал ходить в собрания, в конечном итоге покаялся, стал членом церкви. И вот чтобы этого не допустить, чтобы он никогда не был христианином, чтобы он никогда не покаялся, с ада, был направлен специальный бес, который должен был его не пускать на собрание, который должен был его всячески как бы оттуда его отвращать. Ну, это как типа сказки, но не сказка, а такая аллегория. Его звали этого беса, мой дорогой, как... Нет, сейчас, я забыл. Гнусик его звали, да. Гнусик, да. Вот. А у него был наставник, то есть такой очень-очень такой из ада бес, которому писал письма. Его звали Баламут. И он писал такие письма, наставлял этого гнусика, чтобы он этого христианина будущего всячески от церкви, значит, отворачивал. И вот у него такие советы. Вы знаете, очень интересные советы. Вот дядя Сережа сегодня хороший один совет. Поиграй, давай. Совет такой, как бы, процитировал. Он говорит, пусть они думают, что они идут в рай. Пусть они думают. Когда придут, вот будет потеха, когда они узнают, что они идут в ад. То есть это один совет. И вот там, я помню, совет такой был. Он говорит, этот вот самый главный бес, он ему говорит, если ты, вот этому бесу, гнусику, если ты не смог сделать так, чтобы он не попал на собрание, ты должен был все усилия приложить, чтобы он на собрание не попал, чтобы он дома остался, чтобы он не пошел. Но раз у тебя не получилось это, и он все-таки пошел на собрание, то хотя бы сделай так, чтобы он не слушал проповедника. Чтобы он отвлекался на новые ботинки соседа, чтобы он думал о чем-то своем, но только не слушал проповедника. Вот я читал эту книгу, она мне врезала в память эту мысль. Если уж он пришел на собрание, то хотя бы пусть не слушает, чтобы его сердце не засеивалось. Вы знаете, вот Сатана об этом очень сильно переживает. Тут написано, ко всякому приходит и забирает. Очень сильно переживает. Поэтому в следующий раз, и сейчас тоже, когда вы слушаете Слово Божие, всегда знайте, что ко мне придет тот, который украдет у меня. Это, вы знаете, вот такой тоже пример. Вот я сейчас дома нахожусь, да? Я вам всем доверяю. Я вас люблю, уважаю и вам доверяю. Я доверяю детям, которые вот в той детской комнате занимаются, группа. Там у нас 4 группы занимаются в нашем доме сейчас, да, детской группы. Вот, я доверяю. Поэтому телефон там лежит, деньги лежат, мы их не прячем. Я уверен, что никто из вас их не украдет. Но когда я в аэропорту нахожусь, и у меня с собой сумка, то эту сумку я беру и держу около себя. И если вдруг я сел на кресло ожидания и рядом положил с собой сумку, то я ее держу так, чтобы никто не мог ее забрать. Если вдруг мне надо пойти куда-нибудь, там что-то купить, я ни в коем случае не оставлю телефон или сумку на сиденье. Почему? Да потому что в любой момент времени заберет человек, согласитесь, да? Вот то же самое, когда вам на собрании, через чтение Писания или еще что-то приходит Слово Божие, знайте, что его нельзя просто так оставить. Его надо вот так вот держать, потому что придет сатана и заберет. И вы не получите урожай. Вам еще не скучно слушать? Нормально, идем дальше. Хорошо. Итак, давайте мы посмотрим. Первая почва. Итак, первая почва – это дорога. Дорога. Да, меня попросили записать. Это дорога. Смотрим на смотрим на вот этот абзац. Посмотрите, вот абзац, циферка 1. Второй раз циферка 1. Это тоже про эту же почву, но уже с точки зрения духовного. Да? Это слушатель, затворивший ум свой. В ум некоторых людей иному слову так же трудно попасть, как семени в почву, утрамбованную бесчисленными ногами. Многое может затворить человеку ум. Я сейчас читаю, а потом спрошу, как вы поняли. Так предубеждения могут настолько ослепить человека, что он не будет видеть того, чего не хочет видеть. Упрямство, нежелание узнать что-нибудь новое или научиться чему-нибудь может создать барьеры и преграды, которые трудно разрушить. Такое нежелание может быть следствием гордыни, когда человек не желает знать то, чего ему нужно знать, или следствием страха перед новой истиной, или даже нежеланием предаться рискованным мыслям. Иному иногда ум человека может закрыть его безнравственность и его образ жизни. Может быть, истина осуждает то, что он любит, и осуждает то, что он делает. А многие отказываются слышать или узнавать истину, которая осуждает их самих, потому что совершенно слеп тот, кто не хочет видеть. Итак, первая почва подобна дороге, утрамбованной, как бетон, и туда зернышко попасть не может. Он лежит сверху, а внутрь проникнуть не может. И Евангелие сравнивает вот эту почву с таким вот твердым сердцем. А в этом тексте мы с вами прочитали, что это ум человека, который, ну как бы настолько твердый, что туда ничего не вложишь. Вы встречали таких людей, которые вот, ну как бы вот им пытаешься что-то объяснить, и вот как, знаете, как такая пословица, что как о стенку горох. Вот, ну ничего ты не можешь сделать. Бывают такие люди? Бывает. Вот знаете, недавно у нас был такой случай, ну как мне, пару лет назад уже, да, когда нас в газете про нашу дом молитвы писали всякие там статьи нехорошие. Одна статья вышла, потом вторая статья вышла. А потом я, значит, сижу на собрании и смотрю в окошко, какая-то женщина гуляет по двору дома молитвы. Я выхожу, попросил Бориса проводить собрание дальше, а сам вышел и стал с ней беседовать. И она оказалась той самой журналисткой, которая против нас статьи всякие писали. Я пытаюсь с ней поговорить, а она не хочет разговаривать. Она: вы сектанты, вы тут детей охмуряете. Я говорю: подождите, женщина, подождите. Можно я скажу? Нет. Вот начинает возмущаться. И пошла вот в сторону дома, вот, где Богдан живет. Туда идет, но я за ней, притусь за ней, как бы этот, а что делать-то? Она подходит к этому дому и начинает его фотографировать, ваш дом. Начинает фотографировать, я говорю: подождите, а почему вы частный дом фотографируете все-таки? Это же неправильно. Она начинает: это гостиница, вы построили здесь гостиницу. Она слова не дает мне сказать, слова не дает. И вы видите, я уже не знаю, что сказать. Она идет обратно, я иду за ней. Она говорит: вот, я знаю хороших верующих. Начинает говорить: вот, например, Вихаревы хорошие Вихаревы. Вот Некрасовы нормальные верующие. А вы тут развели. Я ей пытаюсь сказать, что Вихаревы в нашей церкви, что Некрасовы тоже в нашей церкви. Она мне слова не дает сказать. Я не могу туда пролезть, понимаете? Потом я уже остановился и говорю: стойте! И вот так уже она: что? Я говорю: дайте мне ровно одну минуту, вот одну минуту засеките, и в течение минуты ничего не говорите. Вы можете это сделать? А что вы мне можете сказать? Вот так возмущается. Я говорю: вот одну минуту дайте, и после этой минуты делайте, что хотите. Хорошо. Я прям беру часы, у меня такие другие, тогда электронные часы были, включаю, засекаю минуту и начинаю говорить. Я только начинаю говорить, она начинает перебивать. Я говорю: женщина, одну минуту, помолчите, одну минуту. Вот, она говорит: хорошо, я засекаю, вот, и я говорю: стойте, все, готово. Я вижу, что ей трудно эту минуту выдержать, и я ей начинаю говорить: вы понимаете, вот вы не разобрались, вот вы назвали две фамилии, эти люди находятся в нашей церкви сейчас, вот они сейчас на лавочке там сидят. Когда я выходил с собрания, я попросил брата Бориса, вот из этой же семьи, которую вы назвали, которых вы знаете, что он проводил собрание. Вот, второе. У нас церковь называется Баптистская. Вы неправильно информированы. И вот я за эту минуту ей высказал информацию. Минута прошла. Она постояла, потом говорит: почему вы раньше мне это не сказали? Я говорю: я не мог. Я не мог раньше это сказать. Я пытался, у меня ничего не получалось. Он говорит: да. Если бы я это знала раньше, я бы такие статьи не писала. И ушло. Друзья, понимаете, у меня было такое ощущение, вот знаете, я очень редко работаю лопатой, но бывает. Вот берешь лопату и пытаешься воткнуть вот в эту землю, она не втыкается. Я один раз, был такой случай, я один раз пытался там копать, И вот это и прыгнула на тапку. И она сломалась, эта лопатка. То есть она в землю не смогла воткнуться. Понимаете, друзья? Вот бывают такие умы. Вот такие умы бывают, что вот не прошибешь. Ты ему что-то говоришь. Он, ну никак. У него свои мнения, свои понимания. Он все. Я помню, одна женщина тоже к нам в собрание пришла. Вот. Пришла на собрание. А у нас бывает иногда собрание не очень удачное, да, там участие слабое, там проповеди плохие. А бывает, наоборот, сильные собрания. Хор поет, вообще отличное собрание. Ну, всякое бывает. И вот она пришла и попала на шикарное собрание. Отличное. Проповедники были просто как на подбор. Хор пел. Ну, тогда мы еще ставим дом молитвы. Ну, с точки зрения, мне кажется, отличное собрание. А она, ей не понравилось, она ушла. Если она стала беседовать, она говорит, меня пригласили в церковь. И я шла и думала, сейчас приду, золотые купола, большой дом, большие картины красивые. Я пришла, я говорю, а вы слушали, что говорят? Я нет, я вот смотрела на все это. Друзья, я ее понимаю, но вот почему ее ум был, почему она была невосприимчива к слову? Почему она не слушала проповедника? Почему? У нее свое представление, у нее в голове было свое представление. И оно, это свое представление было настолько плотным, что туда не пролезть, понимаете? Вот посмотрите, как автор пишет, смотрите. В ум некоторых людей слову так же трудно попасть, как в почву, утрамбованную бесчисленными ногами. А что же может затворить ум? Что может затворить ум? Предубеждения. Предубеждения могут так ослепить человека. То есть вот он уверен, что так. И ему говорит, да нет, это не так. Нет, я точно думаю, что так. Мне вот тот сказал, я вот думал, я представлял себе. Но вот яркий пример, очень яркий пример, это из Ветхого Завета был такой Нееман. Помните, да? Он был прокаженный, помните? И вот этот прокаженный решил, значит, послушаться совета девочки совета послушаться решил, и пойти исцеляться. И вот он приходит, и вот он едет, и написано, и он думает, ну, он представляет, сейчас Самуил, пророк, выйдет, наверное, такое будет процессия, Самуил поднимет руки, скажет, я благословляю тебя именем Господним. Я исцеляю тебя. Вот Нееман так представлялся, если картину. У него так проказы сходят. Он нарисовал такую картину. Приезжает. Там такой домик неказистый, маленький. Особо ничего нет. Выходит слуга Неемана Гиезий. И говорит, что тебе надо? Тот говорит, я вот приехал исцелиться. Ну, Гиезий, сейчас спрошу пророка. Уходит, возвращается, говорит, пророк тебе передал, съезди на Иордан, 7 раз окунись, будь здоров. И ушел. Нееман такой, как, все? А я думал, он выйдет, он поднимет руки. А он ушел. Как? Не поеду. Не поеду я на этот Иордан грязный. Я был на Иордане, действительно грязный. Не поеду на этот грязный Иордан. Наши реки намного чище. Я себе представлял. Разобиделся, разозлился и вообще развернулся в другую сторону поехал. Что ему помешало вот на этот момент времени, что ему помешало принять слово? Вот его предубеждение, его мысли помешали. А это слово, вот это слово, оно должно было дать в его жизни что? Плод. Какой плод? Исцеление. Вся его жизнь изменилась бы. Он был бы здоровый, он бы не умер от этой болезни, от проказа, он бы не прятался от людей, он бы никого не заразил, он был бы полностью здоров. Это слово все бы изменило. А он, это слово не могло в него попасть, потому что оно было закрыто, его ум был закрыт вот этими предубеждениями, вот этими мыслями своими, какими-то своими гордостью своей. Тут автор пишет, гордость, да? Гордость. Не хочу, не нравится мне это. Не пойду. Ему слуги говорят, слушай, но если бы тебе этот пророк сказал что-то сложное, ты бы сделал. Ну, он тебе просто говорит, ну, сделай. И все-таки какая-то щелка там нашлась, вот в этом утрамбованном мозге нашлась какая-то щелка. И эта семечка туда проникла, и он поверил. Он пошел, сделал, и мы знаем, он исцелился. Вот сколько раз я в своей жизни лично это встречал, когда вот не хочется, когда вот заставляешь себя, просто заставляешь себя вот распахать вот это поле. И в жизни других людей человек вот как железобетонный, ну просто очевидно ошибается, 100%, но ничего ты сделать не можешь. И вот первое, вот я хочу, чтобы вы научились никогда не строить в своей голове таких вот, ну как бы предубеждений, чтобы ваша гордость никогда не была такой сильной, чтобы это мешало Слову Божьему. Не превращайтесь в людей... Знаете, вот такими лбами, такими крепкими. Там в одном тексте написано, у них лбы вот такие медные такие. Да, ну, ничего туда не пролезет. Вот. Это, значит, первая почва. Да? Есть такие люди, к сожалению. Среди детей таких мало. Дети обычно восприимчивы. А вот среди взрослых таких очень много. Очень много. У них вот свои представления. Я вот одному человеку говорю, ну, зайдите в нашу церковь. Не пойду я. Я знаю, что там. И начинает говорить, какие рассказывать сказки. Я говорю, ну, откройте дверь, зайдите, посмотрите. Ничего мне там не надо. Почему туда не можешь зайти? У него есть предубеждения, свои мысли, которые невозможно никаким образом изменить. Так, не устали еще? Или устали? Лена, ну вы еще как бы первый год у нас подруг.
Лида.
А?
Лида.
А я еще сказал?
Лена.
Неважно. Лида, вы первый год у нас подростками устроили, вам надо привыкать к моей манере это проводить подростковые.
Елена первый год.
А Елена первый год. Ну, Лена, она выше просто. Ладно, идем дальше. Смотрите, вторая и третья почва. Вот смотрите, вторая почва какая у нас? И ноги упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло. Прекрасно, да? И взошло. Посмотрите, взошло. Отлично. Но что плохо?
Не было источника.
Не было, да, корням не буду развиваться, оно не укоренилось. Читаем. Это слушатель, ум которого подобен мелкому грунту. Он не может продумать дело до конца. Некоторые люди находятся буквально во власти моды. Они быстро подхватывают что-нибудь, а также быстро бросают. Они всегда готовы и должны идти в ногу с модой. Они с энтузиазмом обращаются к новым хобби, пытаются обрести новые качества. Но как только возникают трудности, они бросают это. Или просто угасает их энтузиазм и не откладывают это в сторону. Жизнь некоторых людей прямо-таки устлана вещами, которые они начали, но так и не закончили. Человек может также относиться и к Слову Божьему. Он может быть потрясен и вдохновлен Словом, но никто не может жить на одних чувствах. Человеку дан ум, и он морально обязан иметь осознанную веру. Христианство ставит перед человеком определенные требования, и эти требования нужно продумать, прежде чем принять их. Предложение, сделанное христианину, это не только привилегия, оно влечет за собой и ответственность. Внезапно вспыхнувший энтузиазм может также быстро превратиться в гаснущий огонь. Понятно или нет? Вот в вашей жизни были случаи, когда вы что-то начинали и быстро бросали? Были или нет? Много? Вот, кстати, я скажу, это одно из тех качеств, с которым нужно бороться человеку. Лучше не начинать. Лучше не начинать, чем начать и бросить. Подумайте, сможете ли вы потратить на это столько времени, сколько нужно. Подумайте, вникните. А когда начали, не бросайте. Не бросайте. Когда начали, делайте дело до конца. Если это дело хорошее, да. Если плохое, конечно, надо бросать. Вот то же самое и Слово Божие. То же самое. Есть люди, которые, знаете, сколько таких людей знают. Сидят на собрании. И читают Библию. Вот это да, потрясающе, как здорово, отлично. Все, я буду в жизни так делать. Пока они дошли до дома. Их спрашивают, а что собрать там? Я не помню, что там собрать. Я уже забыл. И в их жизни ничего не меняется. То есть у них Слово Божие прорастает очень быстро. Оно быстро проросло. Оно дало мгновенный такой эффект. Но корни нет. Корни нет. Вы знаете, ну вот, например, ну вы знаете, у нас молитвенный братский проходит по вторникам в 7 утра. Это одно из самых лучших служений, которые есть в нашей жизни. В 7 утра мы с братьями собираемся. Мы молимся, читаем Библию, и потом в 8 часа утра мы заканчиваем, то есть у нас час во вторник молитвенная, в 8 утра мы заканчиваем, и этот день наполнен особо большими такими вот благословениями. То есть в 8 утра многие еще в 8 утра только просыпаются, а мы в 8 утра уже помолились, Библию почитали, с братьями пообщались, и у нас целый день еще впереди. Это очень здорово. И вот я помню, как наша молитва приходили некоторые братья. Я не помню ни одного брата, которому это бы не понравилось. Ни одного. То есть все говорят, вау, как здорово, я обязательно буду ходить. Но потом братья рассказывают, особенно из молодых братьев. Вторник, без 15:07 ставлю будильник, без 20:07, чтобы успеть на молитвенное. Но думаю, так, я вчера поздно лег, в 7 встать трудно, сегодня пропущу. На следующий вторник опять то же самое. И вот ему так сильно понравилось это молитвенное, но он больше туда никогда не появился. Почему? Потому что пришли трудности. Конечно, если бы молитвенное было в 11, и тебя еще бы привезли, и чем бы еще кофе напоили, ну тогда, может быть, я бы пришел. Но когда трудности, когда чуть-чуть, надо в 7 утра встать, надо чуть пораньше встать, человеку уже тяжело. Вот эти люди, это как бы люди с мелкой почвой. У них не хватает силы, что ли, углубиться, чтобы их корни проросли. Я сказал, что это люди, это не эти люди, это все такие люди. То есть мы должны работать над углублением нашей почвы. Вы знаете, что Азовское море, оно мелкое, да? Вот осенью такой, может быть, кто был на берегу, видели, у нас такой интересный такой корабль там долгое время находился на берегу. Ну, как бы не на берегу, конечно, а на море, но его было видно. Он что делал, знаете? Он углублял вот этот рейд, или как назвать, место, где вот где корабли проходят, да, углублял, чтобы можно было торговать. То есть, как бы, ну, по каким-то причинам там надо было углубить, он углублял. Это тяжелая работа, это много затрат, это много денег. Но зато теперь корабли большей груженности, большей вместимости, большего тоннажа могут приходить в порт. Это хорошо. То же самое в нашей жизни. Это не какие-то, знаете, люди, вот кто-то, это все такие люди. У всех людей вот наша плотская природа, она такая, ой, как здорово, как здорово. И потом через 5 минут мы об этом забываем. Все такие. Надо работать над своим углублением. Надо, вот услышали Слово Божие, запишите это, подумайте об этом, углубитесь в это, приучите себя думать об этом, приучитесь, чтобы это слово, оно дало какой-то плод. Сегодня мы читали это слово на собрании, но о нем не проповедовал я. Я в следующий раз буду об этом проповедовать. Там написано, пускайте корни, укореняйтесь во Христе, пускайте корни. Как много людей сейчас поверхностных, как много людей, которые относятся ко всему с такой вот легкостью, да, нет вот этого укоренения. Это огромная-огромная проблема. И это тоже плод не даст. Человек вроде как бы получил, вроде семя взросло, дало, но оно не накормит тебя, оно не даст тебе еды, потому что оно очень быстро всходит и очень быстро засыхает. Следующая земля. Читаем. «Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его». Итак, третье. «Это слушатель, в жизни которого так много интересов, что часто самые важные вещи оказываются вытесненными из его жизни. Современная жизнь как раз тем и отличается, что всего так много, и везде нужно успеть. Человек настолько занят, что ему некогда помолиться». Он занят столькими вещами, что забывает учить Слово Божие. Он настолько погружается в заседания, хорошие дела, благотворительное служение, что не оставляется времени для того, от которого исходит вся любовь и всякое служение. Иной настолько захвачен своими делами, что слишком устает, чтобы думать о чем-нибудь еще. Опасны не те вещи, которые отвратительны и дурны на вид, а вещи хорошие, потому что лучше враг хорошего. Человек ведь даже неумышленно изгоняет из своей жизни молитву, Библию и церковь. Он, может быть, даже часто помнит о них и все пытается выкроить для них время, но почему-то в своей переполненной жизни никогда не доходит до него. Мало быть внимательным, чтобы Христос оказался на высшем месте в нашей жизни. Сейчас немножко порассуждаем. Кстати, как вы думаете, как, вот этот текст, когда был написан? Как он был? Нет, автор написал, это не я написал. Этот автор написал этот текст около 100 лет назад. То есть нам кажется, 100 лет назад, ну какие там дела, да? Интернета нет, телефона нет, машин нет, жить спокойно. А еще в то время люди что видели эту проблему. Видели проблему, что человек слишком много распыляется, на слишком разное. А сейчас это вообще проблемище. Я вот недавно сделал такой героический шаг в своей жизни. Я из своей жизни, из своего телефона удалил Вайбер и WhatsApp полностью. Удалил. Все, его нет теперь. Прям. Все, прям удалил. Прям вот все.
В настоящее время.
Нет, все, нет у меня. Да. Нет. Ну, по нескольким причинам. Одна из причин, что телефон у меня от обилия количества сообщений как бы тормозил сильно, да? А вторая причина, что сколько времени на это уходит? Вы знаете, я убедился, что мне стало намного легче. Правильнее. Но я не вышел так. Все должны сделать. У каждого свои, как бы, там, понимания. Но вот я удалил, и мне стало легче. Смотрите, какая интересная ситуация. Вот Христос говорит, иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила. И заглушила. Вот что в нашей жизни может заглушить слово? Что может заглушить слово? Как вы думаете? У каждого человека свое. У каждого человека свое. Вы знаете, вот у меня вчера, не вчера, точнее, а несколько дней назад, была такая интересная ситуация. У меня был почти полностью свободный день. То есть, как бы, не надо было куда-то ехать, не надо было что-то делать. А я знаю, что мне в воскресенье проповедовать, мне нужно подготовить проповедь. И я подумал, как интересно, у меня целый день впереди, я могу сегодня много времени посвятить проповедованию, много времени. Я захожу в свой кабинет, занялся своим делом каким-то и отвлекся на это. Ну, выполнил там работу, письма ответил, все. Потом
это надо было куда-то съездить, что-то, какое-то дело, туда-туда. И вот вроде никаких важных дел не было, но время 7 часов вечера, и я очнулся, что я даже не приступал к подготовке к проповеди. Я целый день хотел на это потратить, и вдруг время 7, а я ничего еще не делал. Я обернулся назад, и вроде весь день был занят делами, неплохими, не греховными, какими-то обыденными делами, но они заглушили вот это важное дело. Один человек сказал такую хорошую, ну, как бы фразу такую. Он говорит, я вам сейчас расскажу секрет. Ну, есть несколько секретов успешных людей. Вот все абсолютно успешные люди, ну, успешные в разных, там, в бизнесе успешные, там, а? Нет, подожди, в бизнесе, там, у них есть, как бы, секреты. Вот чем отличается успешный человек от неуспешного? У успешного человека есть определенные правила, которым следует. Ну, например, одно из них расписание, да, но я сейчас не об этом. Вот, и он говорит, абсолютно все успешные, абсолютно все, без исключения успешные люди, у них есть одно правило, которое очень важно. Когда ты утром проснулся, сделай сначала важные дела, а потом интересные. Ясно, да? Сделай сначала важные дела. То есть, вот ты утром проснулся, у тебя важный звонок, важное дело. Сделай сначала это. Ты это сделаешь, у тебя потом останется время на интересное. Как только ты будешь сначала делать интересные дела, у тебя не останется дел на важных. Не останется. Я думаю, что вы это прекрасно знаете по учебе. Сначала вот это, вот это, вот это, потом уроки. И на уроке остается время или поздно вечером, или рано утром, или на перемене. В конечном уроке, в итоге уроки делаются посредственно и глубоких знаний не даются. Все это мелочно получается. Поэтому сделай сначала важные дела. В духовном смысле то же самое. Вот Слово Божие иногда нам дает какой-то совет, дает нам какую-то идею. Вот, а мы вот получили и думаем, да, это хорошая мысль, мы отложим на потом. Пока отложили на потом, выросли всякие вот эти дела, которые, может быть, неплохие, да. Вот автор пишет, смотрите, это глубокая мысль. Автор пишет, важны, прошу прощения, да, давайте прочитаем. Опасны не те вещи, которые отвратительны, а опасны, которые имеют вид хороших. Почему?
Потому что хорошие, под хорошим
кровью. Вот, например, ты идешь по лесу, и висит ягода, такая, фу, отвратительно воняет. Невозможно, такая, на вид какой-то такой глаз какой-то черный какой-то. Ты будешь это есть или нет? Да нет, конечно. Ты не надо это есть. Или ты идешь по лесу, смотришь ягодки, всегда прелесть, пахнет изумительно, хорошая. И ее съел. Но ты не знаешь, и та, и другая ягода могут быть одинаково опасны, согласись, да? Но вот за эту ягоду переживать не надо, она сама собой плохая. А эту ягоду переживать надо, потому что она сама собой привлекательна. Вот то же самое, когда, например, мы говорим, там, грех, там, и так далее, но это и так нас отвращает, и так отвращает. А когда речь идет о хороших делах, ну, что плохого, например, книгу почитать? Что плохого, например, там, допустим, вот это дело? Это же хорошо, но оно становится плохим, потому что оно делается не вовремя. И делается вместо дел, которые Бог хочет, чтобы мы сделали. Поэтому человек иногда Библию не почитает, поэтому иногда не помолится. Вот я рад, что вы читаете Библию почти каждый день. Но иногда вы говорите, я не писал, там забыл или еще что-то. Почему забыл? Или времени не было? Почему времени не было? Были другие дела, которые казались важнее. И вот они, как тернии, заглушают вот это слово, которое Бог нам дает. И это очень важно понимать. И вот посмотрите, четыре вида почвы. Первая почва – при дороге. То есть вот человек настолько вот уверен в своей правоте, в гордости своей, не дает Слово Божие проникнуть, оно не дает ему поместиться. Кстати, вы знаете, вот даже бывает, вот сидят подростки, например, ну не в нашей церкви все отлично, ну где-то видел, сидят такие, ну как бы сказать, нагловатые, такие друг с другом рассуждают, проповедник там что-то рассказывает. Они такие вот между собой, там такие переговариваются. Но там точно Слово Божие не пролезет. Там-то стена просто стоит. Вот это первая почва. С ней надо бороться. Вторая почва. Мало земли. Вроде человек и слушает. Вроде и на собрании не балуется. Вроде и принимает. Вроде и доволен этим словом. Но он не дал возможность ему пустить корни. Он не дал возможность укорениться. Он не углубился в это слово. Не вник в него. И оно засохло. Третье. Все понял, внимательно выслушал, принял, но отложил на потом. В это время выросли всякие дела, заботы житейские, суета, там все. И человек полностью про это забыл. И оно тоже заглушило. Смотрите, сколько опасностей подостерегает слово на пути к нашему сердцу. Нам об этом надо переживать. Поэтому хорошо, если у нас будет добрая почва. Вот тут написано так, смотрите. Этот человек подобен хорошей почве. И его восприятие слова проходит 4 этапа. Подобно хорошей земле, его ум открыт. Он всегда готов учиться, готов слушать. Не бывает слишком горд или слишком занят, чтобы слушать. Многие были бы избавлены от различных печалей, если бы просто вовремя остановились и прислушались бы к голосу мудрого друга или голосу Бога. Такой человек понимает, он продумал все для себя, знает, что это значит для него и готов принять это. Он обращает слышанное в свои действия. Он приносит хороший плод от хорошего семени. Настоящий слушатель – это тот, кто слушает, понимает и повинуется. Вот это очень важно, друзья, очень важно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы сегодня вы могли бы проверить свою жизнь, чтобы ваши умы не были подобны вот такой упрессованной почве, куда ничего не пролезет. Такая гордая почва, не допускающая никого в семьи. Чтобы ваши сердца не были подобны почве, которая мелкая такая, быстро вот чем-то загорается, быстро остывает. Чтобы ваши сердца не были подобны почве, которая зарастает множеством других каких-то ненужных дел. А чтобы вы были слушателями, понимающими, вникающими и исполняющими. Вот такая тема притчи. И это самое главное. Вот самое главное, почему я это говорил, я вначале сказал. И это напрямую относится к Царству Божьему. Потому что через это, вот мы говорили, что плод даст. А какой плод? Плод в Царстве Божьем. То есть, если вы не будете нормальными слушателями, вы никогда не сможете быть в Царстве Божьем. Христос много раз говорил, наблюдайте, как вы слушаете, чтобы вам не отпасть. Вера от слышания. Ну и другие тексты есть, которые говорят о том, что слушание, вот правильное слушание, это очень важно. И в этой притче Христос достаточно подробно объясняет все проблемы слушающего человека. Эти проблемы есть у меня, эти проблемы есть у вас. Обязательно они есть. Вам надо на них обращать внимание. Все, друзья, на этом... Знаете, сколько я говорил? Время, чисто говорил.
57 минут.
57 минут.